20% самой ужасной плохой еды, которую мы едим, наносит нам 80% всего ущерба.
Вот эти ребята едят лисички, поэтому живут по 150 лет.
И могут ли в этом микробы помочь? 5% позитивности, 5% креативности, 5% эффективности, 5% мотивации.
Что надо делать, чтобы не отупеть?
Возьмем двух Алексеев, и один начнет заботиться о микробах, а другой как будто об этом ничего не знал, да, в параллельной реальности.
Чуть-чуть можно.
Да, чуть-чуть можно. Человек не может быть 100% зожником.
Не хочу пересадку кала или пересадку микробиома. У нас сегодня на подкасте Дмитрий Алексеев, микробиолог, кандидат биологических наук. У него список регалий такой, что я язык сломаю перечислять все компании, университеты, где он работал, с кем он разговаривал, давал интервью и так далее. Сейчас здесь это все появится списком вокруг меня. Но главное, я сейчас это записываю приветствие после подкаста, и я гарантирую, что будет очень много ценных инсайтов для того, чтобы улучшить через питание, как бы это парадоксально ни звучало, свое сознание, свои когнитивные способности, мышление, чтобы меньше тупеть к старости, чтобы быть более умным, более креативным, более способным, доказательно на примерах. То есть вы посмотрите, точно будут моменты, которые вы внедрите в свою жизнь, так же, как улучшить свою личную эффективность на максимум, чтобы жить продуктивнее, больше успевать. Про биохакинг много поговорили, прям конкретные выводы, которые до этого сам, посмотрев много контента с Дмитрием, не видел, вам очень понравится, приятного просмотра. Итак, насчет исследований, что хотел сказать. Я нашел такие два тезиса. Первое крупное исследование показало, что средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, зерном, рыбой, снижает риск когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. А второе, то, что еще было другое исследование, где показалось, что состав микробиома связан с когнитивными функциями и риском развития нейродегенеративных заболеваний. Вопрос. На других интервью и подкастах, которых я пересмотрел за последний месяц очень много, ты упоминал, что кишечник, микробы на это влияют. Можешь чуть раскрыть из своего опыта, насколько это вообще важно? То есть это чуть-чуть так влияет? Или прям реально по принципу 20 на 80 может сильно изменить наше сознание в старости?
Да, привет, Алексей. Спасибо за приглашение в подкаст. И крутая тема. Здорово, что мы решили поговорить действительно про наши ментальные способности, куда и относится личная эффективность, тоже, как мне кажется, в связи с нашим питанием, состоянием и с тем, что могут дать нам микробы. Для меня это такая личная, интересная тема погружения. То есть я всю свою жизнь экспериментирую с тем, а что такое вообще креативность, например. Да, то есть не просто эффективность переделать много дел, а креативность дотянуться идеей до того, что еще раньше никто не придумал. Да, то есть хакнуть действительно эту эффективность. И могут ли в этом микробы помочь? У нас очень много данных, и здорово, что ты нашел эти исследования, которые показывают преимущества, да, скажем, по крайней мере, здорового питания, здорового микробиома и каких-то практик, в том числе средиземноморской диеты, как самый известный, самый распространенный, самый изученный. Вот. И здесь важно сказать, отвечая на твой вопрос, значимо это или незначимо, важно сказать, что нужно понять, с чем мы сравниваем. Да, и, к сожалению, то, с чем мы обычно сравниваем, это среднестатистический человек со среднестатистическим питанием, который, ну, там, примерно, да, к 35-40 годам уже будет иметь некоторую хронизацию по поводу своего кишечника из-за структуры питания, которой он придерживается последние 15-20 лет. И вот для такого среднестатистического человека впервые обратить внимание на здоровье своего кишечника действительно сильно улучшает продуктивность, эффективность и так далее. С другой стороны, я уверен, что твои зрители уже, да, могут себе позволить там, чуть больше, чем среднестатистическое питание, уже заботятся о себе, делают какие-то биохакерские вещи от добавок до здоровья. И здесь, ну, я думаю, 5% точно можно получить, первое. Второе, что с кишечником и микробами очень интересное взаимодействие из моего опыта. Это такая история в долгую. Да, то есть если мы сейчас возьмем двух Алексеев, и один начнет заботиться о микробах, а другой как будто об этом ничего не знал, да, в параллельной реальности, то через 10 лет у них будут вполне возможно разительная разница в результатах. Да, результатах, потому что вот эти 5% знаешь, позитивности, 5% креативности, 5% эффективности, 5% мотивации каждый день, помноженное на продолжительное время, это, ну, как бы дает очень интересный результат. Мы все знаем про вот это вот искусство маленьких шагов, и с микробами, поскольку они тоже маленькие, да, там тоже вот искусство маленьких шагов дает достаточно много.
Уважаемые эксперты, блогеры и предприниматели, на этот канал я записываю подкасты с профессионалами своего дела и топами разных ниш. И сейчас как раз ищу таких людей, чтобы записывать больше полезных подкастов. Сначала я раскрываю вас в таком длинном формате подкастах, затем мы из этого делаем нарезки, публикуем их в YouTube Shorts себе на канал, также отправляю их и вам, чтобы вы могли выложить себе на YouTube или в Reels, и там эти материалы набирают миллионы просмотров. Меня, кстати, зовут Алексей Голубев, я Reels YouTube продюсер, и это моя работа делать контент качественно. И если вы считаете, что ваши знания сделают мир лучше, и вы хотите записать подкаст, то напишите мне по ссылке в описании.
Смотри, я вот пока опять же смотрел, ты мне продал прям конкретно на примерах, на исследованиях идею разнообразного питания. Как я сказал, вчера сидел в ресторане, увидел разделе салатов, там салат с киноа, где еще 5 овощей, 5 трав, я такой, о, киноа я не ел 2 года, это год, все, надо заниматься разнообразием. Вопрос. Вот в плане влияния микробов на сознание, мышление, когнитивные способности, есть ли какие-то наглядные примеры из практики и другие исследования, которые я не назвал, которые прям реально могут и мне, и зрителям продать идею еще углубиться в эту тему больше?
Очень крутые исследования по микробиому. Они сделаются при помощи пересадки. Да, то есть мы берем микробов у одного человека, пересаживаем. Ну, людям мы не пересаживаем, да, чаще мы животным пересаживаем и смотрим. Вот прям микробов взяли, пересадили, мы воспроизвели болезнь или воспроизвели какое-то состояние. И про когнитивные функции, ну вот там в моей памяти самое крутое исследование — это исследование про диабетиков. У нас известно, что при диабете снижаются у людей и у модельных животных способности когнитивные, то есть логическое мышление, там карточки выбирать у людей, у животных как-то в лабиринте правильно находить ходы. Вот, то есть мы можем человека с заболеванием взять, плохо там как-то решает задачи логические, животное плохо бегает по лабиринту. И дальше очень интересно, и тех, и других перевели на режим интервального голодания. Что-то когда ты какое-то время не ешь, да, там 8 часов, 16 часов ешь, и улучшились когнитивные способности у людей и у мышей, и потом у людей взяли микробиом, который получился в результате интервального голодания, перенесли в поглупевшую от диабета мышь на этих микробов, и мышь как бы стала лучше решать задачи. То есть что это значит в переводе на человеческий язык, что ученые показали, что вот некоторая практика, интервенция, да, там в частности голодание, так изменила состав микробов, что когда мы этот состав берем и куда угодно кладем, они воссоздают улучшенную когнитивную функцию, и в этом кажется, что нет никакого удивления, потому что у нас в крови перманентно более 200 соединений уже известно сегодня микробного происхождения, то есть все, что происходит в нашем кишечнике, попадает в кровь, и либо это угнетает наши когнитивные способности, либо наоборот подкармливает мозг, дает больше энергии, снижает воспаление, и вот эти две поразительные разницы, ну, там, одно, наверное, из самых ярких. Второе, про что хочется сказать, что конечно, у нас в мире сейчас ситуация такая эпидемиологическая с депрессией и тревожностью, даже вне зависимости от того, что происходит в новостной повестке. Да, люди и так были сильно депрессивные, тревожные до начала 20-х годов. Сейчас как бы это все только увеличивается, и это во всех странах. И мы работали в Великобритании, что мы увидели, что у людей с нарушением кишечника в 20% случаев это сочетано с проявленной, да, то есть у 20% людей, у которых есть проблемы с кишечником, есть когнитивные проблемы с тревожностью, депрессией, и если мы начинаем работать с их микробиомом, да, то мы можем получать результаты по тревожности и депрессии, да, то есть у них снижаются эти проявления. Не у всех, опять же, но у части людей такого результата можно добиваться, и, опять же, если мы смотрим на всю палитру, да, что нам доступно? Нам доступна когнитивно-поведенческая терапия, какие-то фармакологические препараты или еда. Да, понятно, что там терапия и еда кажутся наиболее экологичным выбором, потому что фармацевтические препараты, ну, обладают некоторым профилем, вызывающим зависимость.
Что мне делать и как мне есть, если я хочу улучшить свой мозг, свои когнитивные способности, но при этом не хочу пересадку кала или пересадку микробиома?
Пересадка — такая штука, не стоит к ней стремиться вообще в принципе, да, это такая экспериментальная история.
Радикальная.
Да. Какие-то, кажется, что нету суперпродукта, как бы нам не хотелось, да, нам вот типа там, а можешь вот добавку посоветовать какую-то, которая точно сработает, такого нет, да, есть какие-то приятные присадки, да, но в целом нужно заправлять свой бак, да, если мы говорим о человеке как автомобиле, каким-то хорошим разнообразным топливом, да, и здесь несколько вещей, как бы принципов хочется выделить, если придерживаться этих принципов, то существенно можно улучшить свое состояние с точки зрения микробиома и кишечника. Первое, что все-таки нужно обратить внимание на как бы плохую часть своей еды. У каждого она своя, у каждого есть свои там привычки, культурно сформированные и так далее. И здесь нужно понимать, что полностью работает принцип Паретто. 20% самой ужасной плохой еды, которую мы едим, наносит нам 80% всего ущерба. Да, и нужно вот именно это исключить. Чаще всего это сладкое, газировки, там что-то какое-то супержареное, снеки какие-то ужасные. Вот из этой области еда, если она у нас есть в питании, совершенно смело 20% самых ужасных вещей просто убираем, остальные оставляем и как бы используем их как время от времени, там, возможность скинуть напряжение, да, и побаловать себя чем-то.
Но тут я правильно понял, исходя из того, что я видел в других подкастах интервью, ключевое не прям в ноль это убрать, но убрать большую часть, чтобы не было того, что это существенная доля твоего питания. Чуть-чуть можно.
Да, чуть-чуть можно, во-первых, да. Во-вторых, поведенчески, то, что мы понимаем, что человек не может быть 100% зожником, потому что мы все живем там в поле маркетинга, рекламы, других людей, вечеринок, всего чего угодно, да, и упарываться, и быть зожником, в основном это создает некоторые расстройства пищевого поведения, которые, ну, как бы ты держишься, сжав зубы определенное время, а потом срываешься, и во время срыва ты как бы всю пользу, которую ты накопил там за месяц, ты можешь уничтожить, и как бы только хуже, да, и самый простой вот этот принцип, он есть, называется cheat days. Да, когда ты там один день в неделю, один день в месяц вообще как бы, ну, не паришься никакими принципами, да, вот что тебе хочется, то и делаешь, и это очень интересно работает, что за те дни, за которые ты как-то более, скажем так, скрупулезно относишься к своему питанию, mm-hmm. ты получаешь опыт, в первую очередь, свой собственный, по собственному самочувствию, работоспособности, потом, не знаю, наедаешь там чипсов с газировкой, чувствуешь себя реально плохо. И как бы снова и закрепляешь снова и снова этот опыт, и тебе все меньше и меньше хочется, потому что ты все больше и больше связываешь, то есть человек ориентируется на собственное самочувствие, да, не только в моменте, что там кайфанул от бутылки сладкой газировки, но и последствия, да, что там через полтора часа тебя накрыло, и ты вообще плохо соображаешь. Вот это первое, да, то есть убрать что-то лишнее. Второе, что...
Минимизировать.
Да, да, убрать 20% лишнего, давай скажем так. А второе... что тоже очень прикольно, можно добавить, да, то есть что-то убираем, что-то добавляем, замещаем старое чем-то более полезным, старое плохое на новое что-то более хорошее. И когда мы говорим про микробов, надо понимать, что микробы питаются клетчаткой, да, клетчатка в основном это растительные блюда, скажем так. У нас в стране, да, или там в развитом мире с растительной едой, там если ты не вегетарианец, скорее всего, недобор, да, недобор по разнообразию, недобор по количеству. Любые международные организации, которые занимаются здоровьем, они говорят, 5 порций овощей, порция размером с кулачок. Ну, там, если кто-то из наших зрителей съедает 5 порций овощей, пожалуйста, напишите в комментариях, мы там как бы вас залайкаем, но в большинстве люди не съедают эти 5 порций овощей, и любой осознанный шаг в этом направлении, ну, как бы он дает результаты. И здесь очень хорошо можно себя проверить, потому что физиология этой клетчатки такова, что она проходит через почти весь кишечник и остается в толстом кишечнике, там кормит микробов, и микробы, которые едят клетчатку, производят огромное количество стула. Человек, который в адеквате употребляет пищевые волокна, у него регулярный, чаще одного раза в день, оформленный, там вообще идеальный, не к чему придраться стул. Вот, если это есть, то значит с клетчаткой все нормально. Чаще всего, опять же, там 50% населения, ну, просто имеет какие-то ярко выраженные проблемы, если им показать табличку, сказать, ребят, должно быть так, как у вас, они такие, блин, у меня вот не дотягивает, у меня там слишком тяжело или, наоборот, слишком жидко, и человек часто не обращает на это внимания, и это как такая новая привычка, что у тебя на входе, если оно классное, то и на выходе тоже должно быть классное, это есть как раз работа наших микробов.
Насчет клетчатки, здесь вопрос... Ты говорил, что чемпион по клетчатке — это чиа. Вот как ты сам чия ешь? Просто вот конкретно хочется чия, но знаешь, это не самый понятный продукт, как его употреблять. Mm.
Ну, это как пример скорее, да, чтобы себе вообразить по количеству. Я очень за как бы такое местное локальное питание. Сам произвожу какие-то продукты питания и добавки. Мы очень ориентированы на то, что у нас в стране растет.
Вопрос, как ты чия сам ешь? Ты ешь их?
Ну, как-то, если только в каком-то приготовленном десерте, да.
Ну,
если
нет привычки, что каждую неделю минимум один завтрак, не знаю, там, в йогурт чия.
Нет, это для меня клетчатка — это достаточно много листовых, то есть разных листьев. Сейчас у меня это растет на грядке. Зимой это просто разные листовые в холодильнике. Разные виды орехов, почти все, которые можно купить, там, кроме кэшью, небольшими порциями и так далее. Хлеб такой цельнозерновой, хороший. У меня там, где я живу, рядом с домом, женщина выпекает крутой, свежий, классный этот хлеб на закваске. Он, в отличие там, от батона нарезного, супер полезный. Естественно, все виды привычных овощей, которые мы знаем, просто они есть в питании. И клетчатка как добавка я тоже использую.
Мы с командой, как и многие из вас, часто пользуемся разными сервисами, ботами, нейросетями для перевода видео, аудио в текст. Есть много вариантов, как это сделать, но мы с командой выбрали один, который нам нравится больше всего. Бот Буквица, созданный на базе искусственного интеллекта, переводит аудио и видео в текст буквально за считанные секунды с высокой точностью. Просто скидываешь ему ссылку на файл, даже на часовые записи, и он тебе очень быстро в ответ отправляет транскрибацию в удобном Google документе. Подойдет как маркетологам для анализа видеоконкурентов, так и руководителям для анализа звонков своего отдела продаж, так и просто для студентов, чтобы быстрее готовиться к сессиям и смотреть видео и лекции намного быстрее. С помощью этого вы легко упростите себе жизнь, и, кстати, первые 3 транскрибации бесплатно. Переходите в Буквицу по QR-коду, который сейчас появился на экране, или по ссылке в описании, сами оцените скорость и качество этой транскрибации.
Точечный вопрос насчет орехов. Есть разница, жареные, не жареные?
Каждый раз, когда мы термически обрабатываем, жарим и так далее, мы на самом деле немножко создаем вот такую реакцию, которая называется реакция гликирования, реакция Майерда. И в результате этой реакции немного токсичные вещества появляются. То есть, если нравятся больше жареные, то жареные. Идеальный вариант, да, если мы там к оптимуму стремимся, это что-то пророщенное, потому что там меньше так называемых антинутриентов, но в целом как бы лучше хоть какие-то, чем никаких.
Ну, просто в магазине сам, когда орехи беру, там есть, но их мало, вот упаковки, где не написано жареные, то есть они сырые, при этом, ну, мне норм, допустим. То есть в приоритете тогда есть такие, а не жареные. Окей, продолжаем по поводу 1, 2, 3, 4, 5, что нам делать, чтобы не отупеть.
Да, ну и третье, да, вот прям я бы 3 вещи выделил, потому что они самые понятные, то есть мы убрали что-то лишнее, добавили больше клетчатки, и третье, поскольку мы все живем в мире, который очень токсичен, опасен, уничтожителен для полезных микробов, потому что есть антибиотики, есть консерванты, есть разные пестициды, гербициды и так далее, то есть мы все это получаем с водой, с воздухом и с питанием, наши микробы страдают. Нам в ответ надо их как-то поддерживать, и современные технологии, тоже современные и технологии питания, и технологии производства БАД позволяют нам подселять хороших микробов в наш организм. Это либо ферментированные продукты питания, самые там известные у нас в стране — это квашеная капуста и кефир. Может быть, не обязательно их вместе сочетать, потому что странное сочетание, но там в принципе ферментировать можно вообще все, что угодно. Есть модная комбуча. Да, есть кимчи корейский, каждая культура, вот опять же, насколько мы видели в наших экспедициях, в каждом месте мира есть какие-то свои специфические ферментированные продукты. Если вы любите Азию, то там есть вот это вот натто, ферментированная соя, очень как бы на наш вкус такая странная история, но тем не менее это источник полезных микробов, и вместе с ними это источник ферментов, которые помогают нам переваривать пищу. Либо, если как-то вот нам сложно определиться, и как-то квашеная капуста или кефир для нас кажется чем-то странным, мы можем в аптеке покупать пробиотики. Наверное, это одно из таких самых простых, классных, доступных человеку решений. Пошел, купил порцию там за 1000 рублей на 2 недели, пропил их и смотришь результат. Пробиотики маркетуются, да, то есть продаются в основном как что-то, что нужно выпить после того, как ты полечился антибиотиками, 95% продается. Но сейчас возникает такое движение, что использовать их превентивно, да, там, перед тем, как начнется сезон простуд, тебе поможет, перед тем, как сезон аллергии тебе поможет, каждый раз, если ты там чем-то переболел и даже не пил антибиотики, любой вирус размножается в твоей слизистой. Если плохо спишь, что-то плохо с кожей, вообще как-то с пищеварением не так себя ощущаешь, пробуешь разные пробиотики, мы сейчас пока не умеем научно подбирать те, которые подойдут именно нам. Да,
но... Нужно опытным путем.
Ну да, опытным путем, симптоматически выбрать, там, советоваться, не знаю, ориентироваться на рекламу, на исследования, советоваться со своим фармацевтом, нутрициологом или врачом.
Уважаемые зрители, на этом моменте, во-первых, просьба поставить лайк, подписаться на канал, и тем, кто хочет еще глубже погрузиться в детали, про что рассказывает Дмитрий, все соцсети на него, на меня, они в описании, у меня не про микробов, у меня больше бизнес, предпринимательский контент, про контент, про рилсы, про YouTube, у Дмитрия, соответственно, про науку, поэтому тоже обязательно переходите, подписывайтесь. Тут, мне кажется, и так была такая плотная инструкция, но, тем не менее, тем, кому нужны детали, там будет еще все более глубоко. И по поводу следующего вопроса. Вот убрать 20% плохого. Конкретно мой кейс. Я последний месяц просто решил попробовать, и пока что идет легко, это отказаться от добавленного сахара в формате мороженое, пирожное, шоколадки, сиропчики. Я что оставил? Это фрукты, ягоды, смузи полюбил покупать в таких бутылочках просто во Вкусвилле. И еще я для себя открыл пастилу, где в составе только яблоко и яичный белок. И это все, что я ем из сахара последний месяц. Я не могу точно сказать, как это влияет на мое состояние в плане того, что у меня оно очень скачет из после рождения дочки из-за недосыпа. Это очень такая нестабильная история, мне АБ-тестирование нельзя сделать. Но вопрос. И я еще, что важно, не считал, к сожалению, количество грамм сахара, сколько я потребляю, количество углеводов, но просто де-факто вот в формате пирожных, мороженых, шоколадок я сахар перестал есть. Вот есть разница именно в формате сахара, такого тоже по влиянию на микробиом, добавленного, либо более естественного, либо это и то сахар, и я все равно, так сказать, делаю чуть хуже своему организму.
Ну, во-первых, нету никакого демонического продукта самого по себе, всегда вопрос в количестве. Для, скажем так, среднестатистического человека с умеренно сидячим образом жизни мы понимаем, взрослый человек, 25-35 грамм добавленного сахара в день, это нормально, да, то есть мы можем это переварить, это уйдет в наше движение, энергию и так далее, больше.
Но современный человек ест около сотки.
Современный, да, по статистике ест около сотки, ну, потому что там, не знаю, бутылочка кваса, вроде бы безобидная, 0,5 содержит там иногда, ну, хороший квас это будет там 3-4 грамма, все да. Углеводы на квасе — это сахар, да, там какой-то более попсовый, да, может и 12 грамм, как кока-кола содержать.
Но в моем кейсе, кстати, я вот жидкий сахар уже пару лет не пью.
Хорошая история, да, заменить, знаешь, с Рональдо была такая история, он там сидел на интервью, пресс-конференции, он убрал просто кока-колу такой от себя, говорит, нет, вот, типа, аква.
Там самое забавное, это скачок был в несколько процентов по акциям.
Ну, то есть это важно, да, то есть это бессмысленная привычка сама по себе, и после какого-то периода абстиненции, в который, может быть, если там действительно было много сахара, чувствуешь себя нормально. Если сравнивать в природе или там в нутрициологии есть такое понятие «свободные сахара», то есть это сахара там в меде, в соке, в смузи и так далее, и так далее. Британцы, например, на сайте своего Минздрава, NHS, они пишут все вместе. Добавленные и свободные сахара не должны быть больше 35 грамм. Что мы понимаем, всегда вопрос в пищевой матрице, в которой это находится, там, из газировки сахар впитывается мгновенно, и пузырьки только усиливают на скорость его впитывания. Чем более плотная пищевая матрица, да, то есть если это там условно яблоко, то у него медленно будет впитываться сахар, при том же количестве будет меньший пик этого сахара. Если это условный смузи, будет повыше, да, если это там пастила, еще повыше, если это просто кусок сахара, максимально высокий сахар. Опять же, вопрос про количество, да, и что ты при этом делаешь, потому что очень много сейчас есть экспериментов с так называемыми носимыми мониторами глюкозы, CGMS, это такие несложные устройства, они сейчас вешаются как патч на неделю или две, ты телефоном с NFC считываешь и смотришь в течение дня, как какая твоя еда приводит к какому пику, как ночью ведет себя твой сахар, можешь сравнивать это со своим самочувствием. И вот очень много экспериментов, которые показывают, что, например, сахар и движение — это одно, то есть ты там выпил смузи и прошел там свои там 2-3 тысячи шагов, с кем-то говорил по телефону в этот момент, да, делал какие-то задачи на прогулке, совсем один пик сахара, и другое, что ты там пришел, сел за компьютер, выпил смузи и сидишь пальцами работаешь. Это два разных варианта утилизации сахара в организме в одном случае. этот сахар будет использоваться как энергия, в другом случае он путем химических преобразований в печени будет преобразовываться в жиры, из которых потом просто сложнее добывать энергию.
В плане инструкции по тому, что делать, чтобы улучшить хотя бы на 5% когнитивные способности, ты закончил свое перечисление?
Слушай, ну вот и хороший пример, да, это, как ты говоришь про сахар, ты делаешь какие-то эксперименты, вот любые эксперименты собственные человека с здоровьем, не экстремальные, да, в формате там неделю-две какой-то диеты, какого-то изменения, какого-то вкуса, какого-то включения одних продуктов, исключения других, именно с задачей провести эксперимент, отрефлексировать, извлечь из этого твою личную индивидуальную ценность, это самый лучший и самый разумный подход.
Какой должен быть временной период, чтобы вот реально понять влияние? Мне кажется, неделя кого-то маловато.
Ну, скажем, для пищевых изменений там по поводу сахара, соли, там, жиров, углеводов, белка и так далее, в течение недели ты уже будешь чувствовать эффект. С клетчаткой то же самое история, за неделю уже обычно налаживается стул. Если ты хочешь получить долгосрочные эффекты, то это 4-6 недель, то есть за неделю тебе понятно уже, работает это для тебя или нет. Да? Там начал ложиться вовремя спать, через неделю уже можешь сделать контрольный замер и решить, хочешь идти дальше или нет. Для того, чтобы получить долгосрочные какие-то изменения, организм достаточно устойчивая система, он сопротивляется изменениям, поэтому из того, что мы видим в исследованиях, да, вот там две недели изменения микробиома, мы делали исследования там на 300 человек, не получилось. Да, они там скорее отваливаются, обратно возвращаются. 4 уже лучше, 6. Вот 4-6 недель — это для микробов в кишечнике, для кишечника как системы очень подходящее время.
Для меня это на самом деле открытие. Я почему-то думал, чтобы, как так сказать, реально полноценно понять влияние на свой организм каких-то исключений, добавлений, вот нужно, ну, месяц 2-3. А тут, по сути, за неделю можно получить первые результаты. Месяц — это уже реально ты понимаешь, лучше ли на тебя влияет исключение красного мяса, например.
И это очень удобно, потому что, опять же, психология наших изменений такова, что нам нужно чувствовать результат, да, чтобы туда идти. А действительно, если ты заходишь... То есть, условно, если ты хорошо за собой умеешь наблюдать и чувствуешь изменения, тогда тебе недели хватает на эти изменения, чтобы понять, есть они или нет. Если это хочешь увидеть достоверно в анализах, то это там 4-6 недель. Если хочешь прям супер закрепить, не знаю, снизить вес и не возвращаться обратно, то там действительно там 3-4 месяца — это вот то, куда стоит целиться, и потом снова себя проверить.
А из того, что ты на себе пробовал, что у тебя зашло, а что, наоборот, не зашло?
Все зашло, если честно.
Не было того, что ты от чего-то отказался, и тебе хуже стало?
Ну, зашло как опыт, да, в первую очередь. Допустим, интересная была история. Я занимался триатлоном, подготовкой к дистанции Ironman, и увеличил, космически увеличил разнообразие пищевых волокон растительных источников, просто перешел целиком на растения за счет изменения функции самого пищеварения, да, то есть регулярный классный стул, как я понимаю, сейчас это дало способность быстро детоксифицировать организм от накопленной там молочной кислоты и так далее. То есть ты там 10-12 часов в неделю тренируешься, при этом банально, да, там чаще ходишь в туалет, быстрее снимаешь с себя вот эти вот эффекты усталости, потому что в спорте на выносливость накапливаются токсичные соединения в организме. Чем лучше себе поможешь их выводить, тем лучше.
А не было того, что ты, допустим, попробовал красное мясо исключить? Вот ты месяц был без красного мяса, понял, не, мне его нужно хотя бы немного есть.
А у меня, у меня нет таких заходов, как бы отказаться от чего-то навсегда, да. Допустим, каждый год есть пост, и мне очень нравится соблюдать пост вместе с как бы религиозной традицией соблюдения поста в нашей стране, потому что это культурно очень приемлемо, везде, в каждой там забегаловке, столовой, ресторане можно выбрать какое-то постное меню, то есть это и как бы ты в таком энергетическом потоке, что, в принципе, все как-то стали скромнее питаться и так далее. Пост — очень хорошая история для того, чтобы вообще перезагрузить свою систему питания, потому что, ну, там, кроме того, что ты радикально изменяешь свое питание, там, после зимы, у тебя проходит процесс перестройки, там, с зимы на весну, и самое интересное, что у тебя изменяется состояние твоих вкусовых рецепторов. большинство людей после там 40-дневного изменения своего питания, если они едят ту же пищу, там, не знаю, десерт, который ели до поста, они говорят, слушай, ну, супер сладко, уже не хочется. А вот эта еда, которая казалась пресной 40 дней назад, сегодня она прямо супер-супер вкусная. И связана именно с тем, что как бы... Если мы не контролируем свое питание, питаемся вот как бы как везде, там очень много усилителей вкуса, подсластителей и так далее, чтобы сделать еду более продаваемой. И за счет того, что мы делаем свое питание очень скромным, да, рецепторы обновляются, и они снова чувствительны ко вкусам еды. Ну, понятно, что еда — это, ну, кроме топлива, это еще и удовольствие. Да, понятно, что если ты вдруг стал в 10 раз лучше чувствовать вкусы от тех же самых продуктов, это безумное удовольствие.
Я правильно понимаю, что с точки зрения науки религиозные люди среднестатистически, по идее, должны быть здоровее?
Есть даже такая группа, которая называется амиши. Это американские такие религиозные чуваки с особенностями там своего питания, выращивают. Или есть у нас в России староверы, которые тоже там вдалеке от магазинов живут на подножном корме. Мы их используем как модели для изучения такого более полноценного микробиома. Ну, то есть не сама религиозность на это влияет, да, а то, как человек в соответствии с определенными нормами питается. Здесь очень много, на самом деле, интересных данных. В Израиле показано, что кашрут как таковой, да, соблюдение вот этих правил питания тоже влияет, позволяет исключать какие-то токсичные вещества. Халяль сам по себе, там способ умерщвления животного, например, перед тем, как ты его ешь, тоже важная история, потому что животное перед смертью может испытывать, да, там, состояние стресса, например. Да, и ты получаешь с ним эти все гормоны. То есть это супер интересно. Мы жили с оленеводами, искали там у них каких-то секретных микробов, которые способствуют долгожителю. Это люди, которые вдалеке от любых магазинов находятся, питаются только олениной.
И при этом и даже живут долго.
Ну, если их не съест медведь, не утонут, не замерзнут и так далее, и так далее. То есть если ты природные катаклизмы прожил, то у тебя очень хорошее здоровье. Да, на подножном корме, как только человек переезжает жить в среднестатистический поселок городского типа, у него все те же самые заболевания, что у обычных пенсионеров. Mm-hmm. И вот там тоже отношение к тому, даже как ты, как по-русски, даже не знаю сказать, по-английски sacrifice, да, как ты умерщвляешь животное, да, тоже особенное, тоже правильное. Мы в современном мире там по отношению даже там к мясной пище сейчас, ну, я бы сказал, что не на высоте находимся.
Насчет кала. Насколько нормально, если человек может покакать только после кофе и сигареты?
Тут, знаешь, как действительно и кофеин, и никотин влияют на кишечник, расслабляют его, первое. Второе, что обычно это все равно привязано к какому-то утру, да, и там основная физиология такая, что ты лежал-лежал, и тут ты встал, давление как бы по всей системе изменилось. Хорошие врачи-физиологи говорят, что там в первый час после того, как просыпаешься, это очень физиологично сходить в туалет, потому что, ну, как бы все процессы произошли. Вот. Ну, обычно ты как-то к этому привязываешь уже вот такие свои привычки. Если про это говорить, то, конечно, ненормально. Да, ну, там, выпить стакан воды и первый час там провести как-то по-другому, ну, ок, было бы ок.
Просто если человек в 30 лет без этого не может сходить по-большому, то это звоночки, что нужно что-то менять. Не относиться к этому как к шутке. Просто у нас очень много про это приколов, мемов и рилсов из разряда. И люди такие ха-ха. Ха-ха-ха.
Ну да, и как будто бы это, знаешь, такой тип мышления. Как раз мы примерно в этот момент, там 30-35 лет, у нас организм переключается из режима молодения и развития в режим старения по многим системам. И здесь, если раньше нужно было там что-то достигать, завоевывать и так далее, то здесь просто переключиться и сосредоточиться на других процессах, больше про это в первую очередь узнать, опять же, на собственном опыте, ну, было бы важно, вот, и с одной стороны. С другой стороны, там, кофеин гораздо-гораздо меньше зло, чем никотин, да, потому что там никотин прям супер серьезная зависимость с известными последствиями для сердечно-сосудистой системы и так далее. Кофеин в целом, если мы смотрим в умеренном потреблении для людей, которые генетически хорошо переваривают кофе, скорее дает пользу, да, для человека, для сердечно-сосудистой системы. Ну, много аспектов всегда в еде. Там много вещей, кроме самой биохимии, есть еще социокультура, есть другие привычки, которые к этому привязываются, круг общения. Одна из интересных вещей, которая была показана вот при первых таких масштабных исследованиях групп людей, что в целом и болезни, да, хронические, как там диабет, ожирение и курение, да, как привычки, и состояние здоровья, да, там, любовь к спорту, стройность и так далее, они в каком-то смысле заразны. Да, то есть если ты нам скажешь, кто твои друзья, курят они, не курят, какой у них избыток веса и так далее, мы с очень большой долей вероятности расскажем тебе про твое здоровье. И опять же, история такая, что если ты хочешь что-то изменить там в своем здоровье, то, ну, возможно, более простая такая... социальный лайфхак, да, переключиться в тусовку людей, которые там более подтянутые, не курят, не бухают, и тогда ты от них заразишься вот этим самым здоровьем.
Ну да, я когда на мехмате учился, там тяжело было не бухать. А насчет личной эффективности и продуктивности. Если мне в ближайшие там месяц-два предстоит спринт, что нужно очень много работать, желательно еще поменьше спать, ну, в рамках разумного, но вот я хочу много успеть и по дороге не кончиться, готов радикально начать что-то делать со своим питанием, готов вот прям к экспериментам и так далее. Что можно со стороны вот вашей экспертности добавить в свою жизнь, чтобы вот прям выжать максимум своего организма?
Я бы сказал, что точно не стоит прям выжимать максимум, да, потому что потом не как бы... как тюбик с зубной пастой уже обратно не восстановишь, вот, но из того, что можно попробовать и экологично получить какие-то значимые результаты, я бы обратил внимание на интервальное голодание, потому что это такой режим, когда ты не ешь, у тебя задействуются процессы как бы легкого стресса, и ты вот в этом легком стрессе, находясь, по-другому начинаешь использовать энергию. Да, человек, который живет в современном мире, он зависим от сахара и углеводов в любом случае, да, то есть он умеет хорошо энергию добывать из холодильника, который рядом 24/7, и как бы как только он чувствует упадок каких-то сил, он там что-то подзаточил, и снова у него есть силы. В интервальном голодании мы учимся, да, сами как бы пролонгировать вот этот вот эпизод голода в этот момент, ну, кроме там мощных процессов самоочистки, которые происходят на клеточном уровне, на самом деле организм вспоминает, как использовать энергию из жиров. И энергия из жиров для продуктивности очень интересная энергия, потому что она дает очень такой ровный уровень энергии для мозга. Да, то есть в какой-то момент мозг переключился, и мы просто вот, знаешь, как человек, который находится, или там то, что называется кето-диета, в состоянии кетоза, он опишет свою эффективность так, что он встает утром, открывает глаза, он уже на пике эффективности, работоспособности своего мозга. Этот пик длится без всяких изменений до самого вечера. Он ложится в кровать, закрывает глаза, и как бы все, и лампочка выключается. То есть нету вот этих вот, что и потом вот этого нету. Да, и это очень интересно. Большинство людей живут вот из-за питания именно в этом мире. Второе, что интересно, при голодании, ну или если мы захотим даже более длительное голодание, во-первых, у нас куча времени экономится, что просто не надо обслуживать свое питание. И это тоже люди отмечают, говорят, слушай, прям реально удобно стало, что не надо там как-то вставать, покупать, идти, готовить, убирать и так далее. Вот. А второе, что на самом деле в голодании у нас включается такой более алертный режим сознания, который достался нам от наших предков, которые как бы, ну, выживали. И в режиме голода у них гораздо более внимательное сознание, да, там вплоть до обострения обоняния. То есть тебе нужно найти как бы свою еду. И если ты вот это внимание охотника направишь в свою задачу, ты просто увидишь, что гораздо легче в нее погружаешься, больше видишь детали, то есть активизируешь определенный потенциал. И вот это... сам принцип, да, создания контролируемого стресса, это может быть вот стресс питательный, да, там отложил, пропустил завтрак, это может быть очень хороший стресс, тепло-холод, когда мы там, не знаю, там 4-8 минут принимаем холодный душ, мы знаем, что после этого очень высокий уровень дофамина в организме, который сохраняется там до 4 часов, и это дофамин и есть основа нашей мотивации и продуктивности. Там при этом адекватный сон. Я бы здесь не в питание заходил как таковое, а собрал бы какую-то, то, что называется, интегративную схему поддержки своего организма, сколько я ем, что я ем, как я получаю энергию, как я ее трачу, как я забочусь, да, о своем движении. Да, часть задач, особенно там, если о чем-то подумать или поговорить, можно перенести и делать это на ходу, например. Да, и вот собрав по такому вот кругу заботы о всех своих системах некоторый алгоритм, можно добиться синергии взаимодействия разных частей. Но вот сон, движение, питание и, допустим, регулировка тепло-холод, да, как просто закаливание, это, ну, там, дает максимальные результаты именно в сочетании. Если говорить еще про какие-то суперпродукты, да, которые могут поддержать
можно наш... Можно сначала на интервальном голодании заземлюсь? Просто эта тема такая, что можно нагуглить, и какой-нибудь человек расскажет ощущение, то, что там, ты подразумеваешь под интервальным голоданием. Можно прям конкретную инструкцию, что такое интервальное голодание по науке?
По науке интервальным голоданием мы называем ограниченное окно, в которое мы принимаем пищу. Обычно это выглядит так, что мы, допустим, в 6 часов вечера делаем какую-то легкую еду, нормальную совершенно, и после этого перестаем есть, то есть не наедаемся там на сутки вперед. Просто обычная порция еды, соответственно, до 12 часов этого дня мы голодаем 6 часов, и, допустим, до 12 часов следующего дня, то есть до полудня тоже ничего не едим, то есть пропускаем завтрак, 12 плюс 6, получается 18. Да, это вот режим, и следующие 6 часов с 12 дня до 6 вечера мы можем принимать пищу. Вот это вот режим голодания, который называется там 18/6, да, бывает там 16/8, да, то есть чуть-чуть покороче, там 8 вечера кушаем, просыпаемся, не кушаем какое-то время. Обычно в этом интервальном голодании, да, как раз окно голода, оно должно захватывать ночь и как бы первую половину дня, что активизирует наши какие-то процессы. Мы, когда просыпаемся, у нас, в принципе, физиологические процессы, которые дают нам количество энергии, нам завтракать, ну, там, не очень обязательно. Опять же, если у нас нет никаких противопоказаний по здоровью, здесь не нужно себя мучить, да, если прям плохо, терпеть до 12, не есть, это не имеет смысла, да, здесь как бы легко на ощущениях, с какой-то подготовкой обязательно пить чистую воду, потому что она помогает детоксифицироваться. Иногда мы там больше хотим пить, чем есть, но мы этого не очень понимаем. Ну, вот такие процессы. То есть это прямо интересно, что происходит в этом интервальном голодании, что за счет того, что мы не едим, метаболизм переключается кратковременно на то, чтобы добывать энергию из запасенных внутри нас жиров. Их гигантское количество запасено, то есть мы точно не умрем. Первое время нам некомфортно переключаться, потому что мы давно не переключались, но в целом это наша физиология, да, то есть мы должны уметь переключаться на жирообмен. Если мы интервально голодаем, допустим, раз в неделю, да, или там несколько раз в неделю делаем это как практику, через какое-то время мы можем обнаружить, что в целом для нас не является проблемой пропустить какой-то прием пищи или два. То есть организм, там, мы чем-то заняты, там не поели, и норм, даже этого не замечаешь, да, там приходит вечер, ты такой, блин, что-то я не завтракал и не обедал, но нету чувства, да, что ты что-то упустил, потому что организм тебя в этот момент поддерживает, и тебе не нужно потом наедаться как не в себя, то есть нормально переходишь на жирообмен, вполне возможно, там наши с тобой предки могли по несколько дней жить в активном режиме охотника на жирообмене и там только пить или что-то такое очень легкое потреблять. То есть это просто привычка современного мира, вот это там 3-4-5-разовое питание. Это интересный эксперимент.
По интервальному голоданию вопрос закрыт.
Продукты. Какие бы могли бы нам помочь с точки зрения эффективности? Интересно, что мозг живет, работает за счет жиров. И мы говорим про микробов, оказывается, что клетчатка, то есть неперевариваемые сахара нами, которые кормят микробов, они приводят к тому, что микробы съедают эти сахара и вырабатывают жиры. И это так называемые короткоцепочные жирные кислоты, которые являются питанием для мозга. То есть все, что угодно содержит много клетчатки, сложно переваривается, не дает скачка сахара, все будет давать нам длинную энергию, в том числе для нашего мозга. условно монастырский геркулес, да, который такой надо 20 минут варить и так далее, и так далее. Утром его съедаешь, он там после обеда достается нашим микробам и до там, самого позднего вечера дает такую очень стабильную жировую энергию, питание для нашего мозга. Мы можем использовать также среднецепочечные жиры. То есть есть короткие жиры, есть среднецепочечные жиры. Плюсы этих жиров, жировых молекул в том, что они очень легко проникают через разные мембраны в нашем теле. Им не нужно проходить через печень, они плавают в крови, мы их обнаруживаем. И вот эти среднецепочечные жиры очень в большом количестве встречаются в кокосовом масле, до 50% этого масла. Это вот эти среднецепочечные легко усваиваемые жиры. Есть масло, концентрат из этих жиров, называется MCT, по-английски Medium Chain Triglycerides масло. Оно просто выжимка из кокоса является. Там, ну, условно, 95% или 100% вот эти MCT. Но можно просто кокосовое масло в термосе с теплой водой растворить, размешать 2 столовых ложки и попробовать использовать это вместо кофеина, спокойно подпивая, и ты будешь чувствовать уже через какое-то время, что как, ну, там, немножечко чувствуешь, что есть как бы усталость мозга. Да, ты подпиваешь это, и у тебя как бы энергия возвращается обратно. Эти MCT-жиры, они легко проникают уже из желудка в кровоток, и мозг начинает этим питаться, ему удобно. Как источник кофеина я бы очень посоветовал, и опять же, эта штука работает в том числе и через наш микробиом, это какао-бобы. Прям вот самые прикольные, какие можешь себе там достать, позволить купить. Они продаются сейчас уже достаточно активно. И это там садишься за компьютер, за дело, за работу, за разговор, да, там 2-3 боба проживать, вот, там достаточно кофеина и других активных веществ, которые прям влияют на твой уровень концентрации, сосредоточенности над задачей. Ну вот какие-то такие штуки, это прямо интересно из действительно просто продуктового разнообразия, которое у нас есть. Если говорить про, ну, также цикл дня, мне кажется, что важно понимать, что, как бы, насколько прикольно себя утром разогнать, настолько важно себя и вечером затормозить. Самый плохой вариант, да, это когда ты утром там 5 чашек кофе выпиваешь, чтобы проснуться и что-то начать делать, а вечером, чтобы заснуть, там бутылку вина. Это как бы, ну, в продолжительном цикле это разрушительно и для организма, и для психики, и тебе как бы каждый раз будет нужно все больше кофе, чтобы разогнаться, и все больше вина, чтобы затормозить. При этом ты можешь использовать в конце дня, то есть прям говорить, окей, я закончил работу, у меня там все разогнано, мне нужно как бы эту штуку тормозить. И можно использовать как какие-то практики расслабления, связанные там с дыханием, не знаю, душем и так далее, так и продукты, которые влияют на расслабление, снижение стресса и так далее, всякие успокаивающие условно чаечки. Это классная штука, потому что они тебя готовят к качественному глубокому сну. Сейчас все носят электронные девайсы, которые позволяют измерять продолжительность разных фаз сна. И не секрет, что люди, которые вот там про аура, есть такая известная история, что люди, которые начинают носить все кольца и прям качественно меряют, там целое сообщество, как бы self-quantified людей, которые измеряют это, первое, что они говорят, что они говорят, мы видим, что алкоголь перед сном сильно влияет на качество, глубину фаз сна. Вот. И такая же история, что там какая-нибудь добавки магния влияют на более глубокий, более качественный сон. Любые там успокаивающие, расслабляющие чаечки тоже влияют на то, как мы спим. А если мы хорошо ночью поспали, мы, кроме того, что мозг хорошо отдохнул, мы сейчас понимаем, что мозг ночью переходит в один из таких режимов, который называется как бы режим самоочистки. Есть глимфатическая система мозга, когда он открывает как бы заслонки и все токсичное, что в естественной его дневной работе образуется, выкидывается из мозга. Если у нас качественный сон, то мы качественно детоксифицируем мозг, и на следующий день, как бы мы свежий, выспавшийся, да, у этого есть как бы объяснение того, что происходит с нашей биохимией. Опять же, в этот момент, когда мы хорошо и глубоко спим, мы очень хорошо восстанавливаем наши иммунные клетки, и это тоже супер важно. Там не секрет, что если вы болеете, то как бы плохой вариант напиться жаропонижающих и побежать дальше фигачить. Хороший вариант — это просто выспаться, отдохнуть, отоспаться, отлежаться. И когда мы спим, то наша иммунная система восстанавливается. И здесь, ну вот сам твой вопрос, он, знаешь, он уже как бы показывает наше отношение к себе. Там, а как бы мне на две недели там типа... Должно быть не так. Должен быть вопрос такой, а как мне 365 дней в году быть в таком ресурсе, чтобы мне не нужно было даже на две недели там что-то ускорять. Я все вовремя успеваю. Здесь здоровый тайм-менеджмент, подготовка, залог, ну там скорее успех.
Уважаемые зрители, подписывайтесь обязательно на этот YouTube-канал, а также на мой Telegram-канал. Там я показываю свой путь предпринимателя, как развиваю проекты, как внедряю новые привычки, как экспериментирую с питанием, а также как воспитываю дочку. Для этого сканируйте QR-код, который сейчас появится на экране, или переходите по ссылке в описании.
У всех бывают моменты в жизни, когда нужно личную эффективность выкрутить на максимум, потому что есть какой-то спринт или вот, ну, момент, когда нужно прям плотно поработать. Как с помощью питания добиться максимальной личной эффективности? Когда я наработался в таком формате спринтов, когда у тебя потом откат, то есть я не фанат и пришел к тому, что нужно лучше работать долгосрочно, но эффективно и без уничтожения своего организма, ну просто бывают в жизни у каждого такие моменты, когда просто ну, нужен спринт. И вот именно в этом контексте вопрос. Насчет завтрака. Я правильно понимаю, что есть на завтрак кашку быстров, которая пятиминутка, это плохая идея?
Ну да, это бесполезная история. Да. Точно так же эти вот все корнфлейксы и так далее, и так далее. То есть все быстро сахарное, оно поднимает высоко уровень сахара. Если вы потом идете и сидите в офисе или в школе за партой, это абсолютно глупая история, потому что, ну там, окей, съел кашку быстров и там пошел, быстро пробежал 20 километров, это логично, да, там заправился энергией, пробежал, вот, а съел кашку быстров и потом сидишь неподвижно, это супер странно, а что ты тогда, зачем тогда ты брал быструю энергию, что ты с ней будешь делать в своем теле, вот, это скорее такое, знаешь, в угоду просто потребительскому отношению к еде, что быстро, удобно и так далее, и так далее. Если уж мы завтракаем, то давайте что-нибудь такое классное с расчетом, что вот это нам там позволит до стольки-то часов поддерживать свою классную работоспособность, эффективность, здоровье и так далее.
Ты сам сегодня чем завтракал?
Я сегодня в 6 утра выехал из дома, у меня были съемки, и я в 7 сел на Алексеевской в шоколаднице. Там была картофельная вафля, яйцо, бекон, какая-то такая вот комплексная штука. Там было много всего. Яйца в целом достаточно такой хороший утренний завтрак. В нутрициологии, как вот у вас там много мемов про эффективность, в нутрициологии очень много мемов про яйца, потому что мы их там гнобили и пытались сказать, что там желток плохо, белок плохо, это плохо, все плохо. И на самом деле нормальная совершенно еда. Вот, дает утренний белок такое чувство сытости, продолжительно не заботиться дальше там о том, чтобы перекусить и так далее, и так далее. Но в целом, как пример вот этого сегодняшнего завтрака, мне просто нужно было опередить пробки, потом где-то провести время там со своим материалом, поработать. Культурно приемлемо это делать там в утреннем кафе, ну, за завтраком, да, почему бы нет.
Про 6 утра, кстати, подтверждаю, было голосовое в 6 утра. По поводу приема БАДов, их влияние на микробиом, тут скорее вопрос, есть ли какие-то лайфхаки, чтобы лучше все это усваивалось и получать максимум, если я еще добавляю витамины и БАДы в свое питание? Или в целом все, что сказали, нужно делать и достаточно?
Слушай, про БАДы хорошая история. То, что мы видим, опять же, поведенчески, что БАДы продаются людям на эмоциях, да, это импульсивные покупки. Человек видит карточку товара, я стану сильнее, умнее, худее и так далее, и таким образом можно себе собрать там 20-30 баночек, как будто бы, да, для разных функций. Сейчас современное поколение людей, оно привыкло играть в компьютерные игры, где там разного цвета ты пил ману или что-то еще, и как будто бы прокачивал свои скиллы, и этот опыт переносится на БАДы. Кажется, вот такие же прикольные баночки, там такие разноцветные пилюльки, я сейчас съем и стану умнее, быстрее и так далее. Это скорее, да, неэффективно. возможно, при переусердствовании плохо влияет на наш организм. То есть если мы идем в использование особенно большого количества баночек, не просто там мультивитаминов, да, то здесь хорошо бы себе понимать некоторую их совместимость, периодичность и цели. Да, то есть, например, там, не знаю, сентябрь, я готовлю себя к сезону простуд, прокачиваю свой иммунитет, да, там зима, конец зимы, я восстанавливаю свои силы, да, тут там я там как-то по-другому питаюсь ближе к переходу к лету, я занимаюсь детоксом, и очень многие вещи, они могут друг друга добавлять или, наоборот, вредить. Здесь скорее там нужны компетенции врача, нутрициолога, который поможет с этим разобраться. Есть ежедневные, скажем так, на мой взгляд, БАДы, которые, ну, людям есть смысл использовать на ежедневной основе, они не требуют периодизации. Так, например, омега-3, то, что раньше было рыбьим жиром, сейчас уже такой мощный продукт, как омега-3. Это и для микробов, и для нашего тела, и для жирового баланса, и для сосудов. Суперполезная история. Магний в разных формах. Там мой выбор, там, это скорее на ночь, да, для того, чтобы влиять на качество, глубину сна. Я один из счастливых людей, который, если пьет на ночь магний, у него более цветные, продолжительные, увлекательные сны, поэтому я прям чувствую, да, то есть если у меня магния достаточно, то и так были сны прикольные, и так, если был дефицит, я как-то там пропустил, выпиваю магний, и я прям такой, вау, утром просыпаюсь, ну вау.
А сны — это маркер хорошего здоровья?
Глубина сна, да, или качество сна будет влиять на то, какие сновидения мы видим, да, у части людей. Я вот к той счастливой части людей, который может оценить качество своего сна, потому что он видел во сне, и насколько он был в это погружен, увлечен, насколько это было цветное и так далее. И так
то
далее.
Есть вот эта глубокая фаза сна, именно в ней появляются сны?
Нет. Сны появляются в фазе быстрого движения глаз, но качественный сон — это правильные там полуторачасовые, 40-минутные смены этих фаз. Опять же, если мы там открываем наш любимый датчик этих фаз сна, мы прям такие, о, и глубокие фазы были, и вот это вот быстрое движение глаз, REM тоже было, все как бы, все качественно, и я насмотрелся.
Просто вот ты сейчас говоришь, меня... Короче, я подтверждаю, потому что у меня родилась дочка, я 2-3 недели спал, ну, так сказать, не очень, она часто прям просыпалась, это был очень поверхностный сон, но вот последние недели полторы это плюс-минус выровнялось, неделю вот полторы, потому что мы как раз начали, к слову, из-за коликов добавили пребиотики, и она стала меньше плакать, я теперь просто раз за ночь просыпаюсь примерно. Из-за этого появились глубокие фазы сна, я тю-тю-тьфу, стал более-менее высыпаться. Ну так, раньше я это называл, конечно, не высыпаюсь, но теперь это просто манна небесная. И реально появились сны. То есть как раз к последней неделе у меня вернулись сны, до этого их не было весь июль.
Ну вот супер, если там условно ты что-то перед сном добавишь себе там успокаивающее, да, из там чаечков или там валерьяночки и так далее, и будешь пить еще магний, то просто и, допустим, сходишь еще в холодный душ или просто в душ перед сном. Душ зачем нужен? Он помогает телу, чтобы заснуть, нужно снизить примерно на 0.5 градуса температуру. Если мы перед этим сходили в душ, у нас свежий воздух в комнате или, в принципе, вообще все равно прохладно, мы очень быстро снижаем эту температуру, то есть скорость отхождения ко сну очень большая, очень высокая, и мы сразу проваливаемся в глубину. И вот эти и травки, и добавки помогают нам на этой глубине качественно пробыть. Да, то есть ты можешь, вот там дочка просыпается, там, не знаю, в 2 часа ночи, ты можешь к этим 2 часам вот так пройти, а можешь как бы уже там 2 часа проснуться уже супер выспавшимся, да, там дочку побаюкать и вообще какими-то делами своими позаниматься. Очень интересные мои собственные эксперименты со сном, когда не было жены, детей, занимался спортом, я прямо... Все лайфхаки, которые есть по улучшению качества продолжительности сна, собрал. Да, там и маска на лицо, и прогулка, там, и вообще, вообще все. Да, там переставал есть за какое-то время. И удивительный получил результат, что я стал, типа там, ну, в 9-10 отходишь ко сну, и я в 2-3 часа ночи просыпался, и я не хотел спать. Я садился, открывал там ноутбук, что-то там свое там научное и так далее делал. Час-полтора, и потом чувствовал, что снова хочу спать, и типа шел спать. Ну, зима была, хорошо, у нас зимой темно, да, если лето было бы, уже не заснешь. И потом оказалось, что ученые обсуждают этот феномен ночного просыпания, Если мы смотрим в историю человечества, оказывается, люди так всегда спали. Да, условно, монахи. То есть, когда у тебя нормальный сон, ты ночью просыпаешься и там кормишь скот, занимаешься любовью, молишься, там, в зависимости от твоего социального сословия, что-то делаешь, и потом есть прям такой термин, который есть в истории человечества — второй сон. И вот это вот второй сон наступает. Если мы хотим прям совсем зайти в биохакинг, опять же, с точки зрения сна, восстановления и так далее, то какой-то вот так называемый power nap или хороший, но короткий дневной сон — тоже классная история, потому что психика перезагружается, и мы вторую половину дня как бы чувствуем себя достаточно свежими, не истощенными.
15-минутка такая, без погружения, эта тема. Но я от нее отошел, потому что все равно потом тяжело ночью засыпаю, не мое. У меня дочка, получается, кстати, этот мне делает двойной сон. Как раз. Она у меня как экватор ночи. Как раз-таки возвращаясь к тому, что когда-то ты уже занимался биохакингом и питанием. Сейчас, кстати, сколько тебе лет?
40.
40, ровно. Хорошо. Как должно отличаться питание 20, 40, 60, 80 лет? Оно же тоже разное должно быть. У людей вообще разные циклы жизни. В чем отличие должно быть?
Наверное, зависит в первую очередь от нашей функциональности. Да? Mm-hmm. То есть там мы спортсмен, или мы там, не знаю, интеллектуальный работник, вообще чего мы хотим.
Среднестатистическая динамика вот обычного человека.
Но в целом, что происходит, наверное, там до 30 лет, да, это строительство в целом нашего тела, большие усилия, серьезные достижения, нужно больше запоминать, больше расти, больше спорта и так далее. Где-то между 30-40 годами мы переключаемся в режим старения, и здесь максимально будет важна какая-то сезонная периодизация, как мне кажется, забота превентивная, допустим, об иммунитете, если мы чувствуем, что мы как-то стали чаще сильнее болеть, сильнее уставать, вот здесь на это опираться. Ну и в целом, поскольку системы организма стареют, нам бы хорошо бы из питания нахватывать там часто недостающих элементов, например, там что-то для детоксикации, и мы знаем, что есть в питании источники серы, например, которые влияют на нашу детоксикацию. Там самый простой, я только сегодня утром смотрел исследование про, там это называлось «oldest old Chinese people», то есть самые старые китайцы, 27 тысяч китайцев старше 80 исследовались на предмет использования в питании чеснока. И было показано, что вот там после 80 те люди, которые ели, любили всю жизнь чеснок, да, там каждый день его ели, за счет того, что чеснок является таким мощным донором органической серы, да, они улучшали свою детоксикацию, снижали риски сердечно-сосудистых раковых заболеваний, и в целом их смертность от всех заболеваний была ниже. И вот какие-то такие, ну знаешь, интересные стратегии заботиться о микробиоме, да, там до 30 лет мы все там на бутербродах, пиццы, газировки, вот, потом уже такие, о, что-то я, там приходишь на встречу одноклассников и понимаешь, что ты как-то, ну все, ты как все, слишком большой парень. Вот, здесь надо задумываться, ну и мы в ощущениях тоже чувствуем снижение вот этой вот молодежной энергии, да, что ты все что-то как-то стало тяжелее, сложнее просыпаться, боли возникают в разных местах тела. Вот здесь питанием классно позаниматься, и, как мне кажется, всевозможные практики, эксперименты, это как раз вот после 40 интересно, да, как себя привести, там, не знаю, заняться больше там очищением, похудением, аскезами какими-то и так далее. Плюс, опять же, время и социальная конструкция твоей жизни тоже этому способствует, да, тебе не нужно там быстро реагировать на какие-то события, ты можешь там на недельку выпасть из всего и устроить себе там детокс и о чем-то подумать. И мне нравится такой ритм жизни человека, что вот, ну, просто другой. А ты становишься другим. Чем больше в пожилой возраст, тем, опять же, с точки зрения там, кишечника, нам нужно заботиться о старении слизистой. И ты сегодня уже говорил про средиземноморскую диету. Есть еще такой интересный термин, называется «голубые зоны». Это такие места на Земле, где необычно много столетних людей. И чувак из National Geographic поехал по этим местам и собирал правила этих голубых зон, что совпадает в культуре, в том числе и питании, и поведении в этих местах. Оказалось, что во всех этих местах есть традиция, ну, там, более цельной еды, то есть как можно ближе к грядке, меньше обработки, и есть ферментированные продукты. Если мы смотрим на нашу российскую голубую зону, это Кавказ, там ферментированные продукты, ну, молочные, они есть как бы всю дорогу, а люди, которые...
Ряжа, как кефир, простокваша?
Ну да, у них там кефир в основном у нас на Кавказе. И вот эти вот разные заквасочные такие специальные грибки для этого кефира используются. Ну и сыр тоже ферментированный продукт на самом деле. А пожилые люди на Кавказе начинают к вот этой ферментации добавлять разные, ну как мы и называем их, лекарственные травки, да, то есть такие природные адаптогены, которые помогают им качественнее стареть. Ну, плюс мы понимаем, что в этот момент у них есть еще и свежий воздух, и путешествие по горам вверх-вниз, mm-hmm. это все дополняет вот этот образ жизни. Ну вот, пожалуй, так.
Про голубые зоны, кстати, добавлю, то, что вот в этих вот зонах, где как раз-таки много было столетних, я это исследование тоже читал, видео от этого мужика смотрел, там мне еще понравилось, что кроме каких-то питательных историй, связанных просто со здоровьем, еще очень есть когнитивная история, там первое, у них практически у всех есть какая-то община, по сути, и очень жесткий социальный капитал внутри семьи, внутри друзей и так далее. Второе, то, что они все в разной форме либо молятся, либо медитируют, у них есть такой культурный процесс. И третье — это много физической активности. Там, помню, итальянская была деревня, и там, ну, люди живут по 100 лет, потому что они просто батрачат и всю жизнь в гору ходят. Туда-обратно, туда-обратно по много раз. И вот насчет голубых зон, поэтому хотел спросить. Из всего многообразия, ты, возможно, там больше меня частных случаев знаю, аномальные истории, вот, как кефир, я не знаю, что-то в частности, возможно, это даже неприменимо, но просто мне, знаешь, для расширения кругозора интересно узнать, было ли что-то, что тебя удивило, что там вот эти ребята едят лисички, поэтому живут по 150 лет.
Есть очень известная итальянская тетка, сейчас не вспомню, как ее зовут, она в связи с каким-то, по-моему, заболеванием резко изменила свою диету и стала есть что-то одно или два яйца. И прожила там до 118 лет. То есть у нее была супер вообще там простая диета из яйца, и как-то она себя отлично чувствовала. Это такой известный, задокументированный мем долгожительства. Интересно, что тоже общаясь с коллегами, которые занимаются старением, мы всегда используем как референс так называемое calorie restriction, да, то есть ограничение калорий. Что животные, мухи, черви, мыши, что люди, которые ограничивают количество калорий. И в голубых зонах у японцев это называется харахатибу. Принцип, что ты перестаешь как бы есть, когда там на 70-80% полон. Это ограничение калорий — это самый лучший геропротектор, да, то есть спасающий тебя от старости. Мы пока не нашли ни одно вещество, фармакологическое, природное и так далее, которое работает так же эффективно, как ограничение калорий, до 30% продления жизни.
Хочешь жить долго и счастливо, ешь, не переедай.
Не доедай, да. Не то, что не переедай, да, а не доедай.
Ну, как минимум, начнем не переедать на свадьбах и днях рождениях, когда мы туда приходим.
Вот это кстати, другая история, что вечеринка есть вечеринка, да, и здесь можно расслабиться, но просто вечеринка же не каждый день. Твою основу, и с детьми тоже такое есть общение, что как бы есть твоя основная еда, твоя основа, и она должна быть качественная. А есть где-то on top of that просто какое-то баловство, и оно может быть любое, если у тебя классная основа, то тебе вообще, ну, в этом смысле ничего не страшно.
В тему старения ты рассказывал историю, что работал в команде, которая разрабатывала батончики, и вы там играли с сахаром, инсулиновым скачком. Вот можешь чуть разжевать? Я правильно понимаю, что инсулиновые скачки, они тоже как раз-таки, если их много, небольшие, влияют на старение преждевременное?
Угу, да. Каждый раз, когда мы едим сахар, у нас поднимается уровень сахара в крови, за ним тут же вырабатывается вслед инсулин, чтобы этот сахар зашел в клетки. Если мы в течение дня часто поднимаем сахар, инсулин вырабатывается тоже достаточно часто, и со временем рецепторы на поверхности клеток, к которым присоединяется этот инсулин, становятся менее чувствительными. И это все называется словом инсулинорезистентность, mm-hmm. то есть нам нужно все больше инсулина, чтобы вызвать такой же физиологический эффект.
И одной конфетки достаточно, чтобы он уже скаканул? Ну, вот, который, знаешь, такой классический, размерный палец большой.
Чупика достаточно.
А, все.
Да, если у тебя там 5 чупиков в день, то помноженный на 10 лет ты получаешь инсулинорезистентность. То есть твои клетки невосприимчивы к инсулину, И им, чтобы получить питание, нужно больше инсулина, у тебя начинает истощаться поджелудочная железа и так далее, и так далее. В целом инсулинорезистентность и старение, как бы, ну, два связанных процесса.
Просто у нас многие же живут так, что, не знаю, вот у меня в школе, когда я там был, у нас у классной руководительницы была такая корзинка с, по-моему, с конфетками, печеньками, мы там их подъедали. Или в офисе, я знаю, приходишь в какую-нибудь компанию, там тоже лежит вот это, и знаешь, там...
Корм, да, такой офисный.
Каждый,
да,
час,
да,
подъедают там конфетки, печеньки или там
это
за кофе.
Это самая плохая привычка, то есть вот этот вот сахарный перекус, это самая плохая привычка, которую можно иметь вот с точки зрения питания, и самое простое, от чего можно отказаться. То есть это так и называется чистые промежутки между едой, у тебя там 2-3, сколько тебе нужно приемов пищи, но между ними ты не как бы нахватываешь, не перекусываешь, и это супер компульсивная, да, такая история, ее можно
там
прямо
еще
отследить.
Где-то баночка колы будет,
да, да,
между,
да,
ними.
Да. Вот избавиться от этого — это путь как раз к снижению инсулинорезистентности, и как бы переходя к одному из таких трендов, который называется антиэйдж питание, да, то есть питание против старения, мы можем, зная свойства различных соединений, продуктов и так далее, создавать какие-то современные продукты питания, которые будут бороться с этими метаболическими нарушениями, которые свойственны старости. Если они борются, значит, они такое вот антиэйдж питание.
Так, важно, важно, вспомнил. Яблоко, горские ягоды тоже достаточно для скачков?
Лучший вариант — здесь это один раз себя проверить на вот этом недорогом носимом устройстве, потому что у нас есть индивидуальные реакции на какие-то вещи. Яблоко, не, ну, это нормальная история. Не, опять же, не хочется задемонизировать продукты, чтобы человек не ел яблоки и так далее.
Я к тому, что есть ли смысл, допустим, не подъедать по яблоку и по банану каждые 3 часа в течение дня, а просто раз съесть там подряд 4 фрукта каких-нибудь? Звучит как план?
Звучит как план, конечно.
Да. Окей. Все, да, яблоки, фрукты.
То есть чистые, вот хороший принцип, чистые промежутки между едой. Вот, но опять же, при этом, да, если ты выходишь на прогулку и взял с собой яблоко, и по дороге идешь там, и там первые 5 минут из получасовой прогулки ты съел яблоко, тебе от этого кайфово, то как бы у тебя нет никаких метаболических проблем в этот момент, потому что ты движешься.
Uh-huh.
И, то есть все очень контекстуально в этом питании. То есть мало того, что индивидуально, плюс еще и контекстуально. И вот здесь не создать какую-то догму, идею, в которую потом упрешься и будешь себя мучить, потом скажешь, тьфу, что ты там Алексеев наговорил.
С Алексеем.
Да-да-да, что они там напридумывали, это все неправда, я люблю яблоки и так далее, и так далее.
Ну, и тут вопрос не про отказ, а чисто просто...
Да, принцип.
Есть подряд 2 банана, 2 яблока, это несложно. Если я действительно чуточку лучше, чем постоянно сидел,
да,
с
инсулиновой, да, да,
скачки,
в этом смысле,
я,
да,
лучше буду так.
Лучше всего съесть и потом прогуляться. Это вообще идеал.
Батончики ваши, которые вы делали, в итоге вы их сделали, они продаются? Которые без суперскачков?
Если честно, сейчас не слежу за проектом. Uh-huh. Я знаю, что какие-то премии там в США на выставках они получали, ребята. Это Лена Шифрина из компании Byte, один из там крутейших наших российских предпринимателей. Вот. Ну, в целом, это вот для рынка США интересная история, да, низкогликемической еды, которую здесь самый интересен аспект, что мы... еду, которая не поднимает уровень сахара, думали, что надо маркетовать для там преддиабетиков, а на самом деле модно и стильно, да, в определенном уже там социальном сознании маркетовать эту еду для тех людей, которые хотят сохранить молодость, и для них там лучше продавать как антиэйдж какую-то историю и там еще докрутить этот функционал, да, борьбы со старением. И, ну, общий такой, знаешь, принцип, что там пусть еда будет лекарством, он как бы должен существовать, да, пытаться из своей еды сделать что-то, что тебя восстанавливает, питает, лечит, это самая лучшая история, поможет максимально надолго отложить как бы подписку на аптеку.
Хорошо, это золотой фонд цитат. Я к чему про батончики начал говорить? Вот я от человека, который сам пользуется вот этим вот датчиком.
CGMS, ага.
Да, я, кстати, пробивал, они там 3-4 тысячи стоят на маркетплейсах. Сам хочу себе тоже попробовать, протестировать, последить за глюкозой. Он писал, что заметил, что от всяких даже сахарозаменителей, топинамбуру, фруктоз и так далее, даже больше эти скачки. Вот вопрос. У нас есть такой стереотип, что вот эти все батончики из раздела «Здоровое питание» в магазинах — это классная история для перекусов. А де-факто получается не совсем так. К какие-то маркеры, как вот такую историю найти качественную? То есть что было в вашем составе, допустим, что это было лучше, чем другие аналоги? Что искать на упаковке людям или чего не покупать?
Да, интересная вообще человеческая физиология. Если мы в целом в рот кладем что-то сладкое, то мозг предвидит, что это сахар, и уже как бы вырабатывает тот же самый инсулин, да, это называется цефалический ответ, то есть сам по себе сахарозаменитель, да, даже если там нету сахара, все равно создает эффект как сахар, просто потому что наш организм настроен, почувствовал сладкое, значит, сейчас придет сахар, как давай вырабатываем Павлова. Инсулин, да-да-да, не так много, как ответ на сахар, но уже предвидя это, с одной стороны. С другой стороны, белок, вот это удивительно, тоже приводит к инсулиновому ответу сам по себе, да, для белка известен этот эффект, и здесь тоже надо быть осторожным. Я не могу сказать, что есть какой-то прям супер пример на рынке бренда, марки и так далее, каких-то батонов, которые, ну вот прям вообще космос, и к ним нет никаких вопросов. Надо понять, что эти батоны делаются для масс-маркета в любом случае, и чтобы это продавалось, должен быть сладкий вкус, потому что люди не сладкое не покупают. То есть если вы нашли какой-то полезный несладкий батон, скорее всего, он гораздо лучше, чем сладкий батон, потому что любые комбинации сахарозаменителей, они, ну, либо не очень хорошо, либо мы пока не знаем как, но, наверное, тоже не очень хорошо на нас действует, да, с одной стороны. С другой стороны, опять же, если мы смотрим там на формат перекуса, то, наверное, там протеиновый батончик там с понятным клин-лейблом, да, где там ты видишь, из чего это сделано, и не так много химических формул в составе, то он там в любом случае лучше, чем там, не знаю, какой-нибудь хот-дог и так далее, и так далее. Здесь иногда мы между двух зол выбираем меньше, да, но опять же очень резонный вопрос, а что такое с нами, что нам нужно сейчас обязательно съесть этот батон, и мы не можем дожить до нормальной еды, да. Скорее всего, нам не хватает гибкости нашего метаболизма, да, и если мы возьмем там 100 человек, у которых чистые промежутки, нормальная еда, они не едят батонов, и 100 человек, которые какими-то батонами там перебиваются, то через 50 лет здесь больше останется в живых, чем здесь, да, и у них здоровье будет лучше. Такой вот как бы умственный эксперимент проводя, то есть, ну, как бы относиться к этому все равно нужно как, ну, там, условно, к баловству, и чтобы все равно была правильная основа из еды, и вот возвращаемся к какому-то простому принципу.
На этом моменте я хочу перейти к блиц-опросу. Я буду задавать вопросы коротко, ты отвечаешь тоже. Желательно тоже коротко, можно развернуто. Они у меня такие дефолтные для канала, то есть это сейчас будут уже такие, скорее, личные вопросы. Но перед этим напомню все соцсети, сайты, что Дмитрия, что меня, они в описании, у него больше про науку, про микробы, вы, в принципе, поняли контекст, у меня более предпринимательская история. Также просьба, пожалуйста, в комментарии прямо сейчас напишите какие-то свои инсайты, вот то, что будете внедрять в свою жизнь реально, что вот вы взяли самое ценное, потому что если человек просто слушает, это, ну, мало что потом остается. Если вы хотя бы зафиксируете это в комментариях, а мне это еще поможет в разгонке видео, чтобы больше людей увидели эту информацию, это будет супер ценно, и главное, потом внедряйте, пишите там, может быть, Дмитрию в личное сообщение какую-то обратную связь насчет этого, но прямо сейчас конспект небольшой, раз, два, три, 4-5, что вы внедрите в свою жизнь прямо сегодня, завтра, чтобы это качественно повлияло на ваше здоровье и самочувствие. Итак, блиц-опрос. Есть какая-то любимая цитата, сильная, запоминающаяся, которая вот легко вспоминается?
«Мы самоотравляемся продуктами гниения из собственных кишок», сказал Илья Мечников.
Три лучших книги по науке, саморазвитию или художественной литературе, просто которые больше всего сформировали тебя и могут зрителям понравиться.
Есть классная книжка, называется «Мифы о диетах» в издательстве «Миф». Британский ученый разобрал огромное количество мифов с точки зрения науки. Просто интересно почитать. И как будто бы с умным человеком поговорил после прочтения этой книжки. Мне очень нравится, скажем, такой японский стиль размышления, и есть вот разные книжки самурайские, и вот Хагакуре есть такая, одна из моих любимых.
Это про философию.
Да, это про философию, отношение к жизни, к мимолетности бытия. И оттуда, наверное, стоит вспомнить цитату, там говорится, что сейчас — это потом, потом — это сейчас. Если каждый день размышлять об этой фразе, то ты будешь продвигаться на пути, и к питанию как нельзя лучше относится эта фраза «сейчас — это потом, потом — это сейчас».
Я первый раз слышу эту цитату. Я любитель собирать, у меня есть отдельные папочки, которые читаю, возвращаюсь.
Хагакуре.
Я сейчас ее раскручиваю в голове, понял, насколько это классная фраза.
И там это как бы фраза, а цитата, что нужно думать об этом каждый день, и тогда будешь продвигаться на пути. И там, в общем, есть о чем почитать в этой книжке. Ну и, наверное, что-нибудь, вот я последнее, что-то из Пелевина, чат-боты, которые там самовоспроизводятся и пишут нашу реальность. Путешествие в Элевсин просто забавно в контексте в целом того, чем сейчас увлечена технологическая молодежь, как это, ну, может быть, уже поднадоевшим пелевинском стиле, с одной стороны, но с другой стороны, подчеркивая так много элементов нашей сегодняшней реальности и то, насколько мы там начинаем доверять искусственному интеллекту, чтобы он за нас. Там один из просто смешных моментов, там у него пишет историю искусственный интеллект, который прочитал Достоевского и Набокова. И типа старуха-проценщица и Лолита — это какой-то вот там такой микс, который Пелевин очень забавно объясняет. И, ну, в общем, там есть такие главы, над которыми можно улыбнуться. Люди — это мозговые банки.
Которые... Это уже что-то для преисполненных.
Да, ну интересно, стоит такое, как, знаешь, последние 30 лет, 20 лет жизни, такой резонер того, что происходит в обществе, который как-то описывает новые явления, чтобы ты на них посмотрел с другой стороны, супер полезно.
Следующий вопрос блица. Классный фильм, чтобы кайфануть вечером после работы.
Я посмотрел последний, не фильм, а там сериал, по-моему, 12 серий «Пробуждение» с Евгением Мироновым. Это чувак потерял семью в аварии, и он просыпается каждый день в двух реальностях. В одной из них погиб его сын, в другой — его жена. И он пытается это все как-то срастить в своей голове. Мне, ну, просто актерская игра Миронова нравится. И там прям такой и психологизм, и он там еще и детектив, и так далее, и так далее.
Ага. Самые сильные контакты в твоей телефонной книге, можно без имен, но просто уровень людей, регалии, чтобы мы удивились, что вы знакомы.
У меня есть три человека из списка Forbes.
Российского.
Российского, да. Я с ними встречался, и они оставили мне контакт, чтобы, если что, там есть...
Ну, извините, а в каком контексте?
Про науку, здоровье. У нас какое-то было продуктивное взаимодействие, общение.
Ну, типа, вот. Условно, консультация-диалог просто.
Ну да, не про личное здоровье, а вот просто что я как бы вижу, что ты вот там думаешь об этом, а что ты по этому поводу думаешь. Uh-huh. Вот. Не знаю, для чего бы я мог использовать эти контакты, мы разными вещами занимаемся, но это просто интересно. Есть хороший, очень хороший друг и мой наставник Сергей Иванов из ЭФКО, это вице-президент ведущего российского пищевого производителя. Мы там друг другу пересылаем какие-то цитаты, новости, и в целом работаем над большими, ну, там, я скорее в помогающей, подхватывающей истории. Я вижу, что ребята занимаются индустрией в России, вот, и, ну, достаточно публичный человек, и прям супер рекомендую на него подписаться. Такой зрелый предприниматель, гигантская инновационная биотехнологическая российская компания. Из триатлонного мира, который я выпал в какой-то момент, есть тоже классный друг. Он был торговым представителем во Франции, то есть это второе лицо после посла. Хороший друг, с которым просто классно катались на великах, скажем так, во взрослом возрасте.
Ну здорово, очень серьезная подборка на самом деле. Там я чувствую, что там много, но мне кажется, можно заземлить эти 5 человек, уже мощный костяк. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что я за себя точно говорю. Есть инструменты, которые я внедрю себе. Я думаю, кто-то из моей семьи, зрители я уверен, тоже будет много кейсов, которые повлияют, и там лет через 10 встретят вас где-то в шоколаднице за картофельной вафлей и скажут спасибо большое. Спасибо, что пришли.